кружатся диски, и под их скрип заходит... Рустам... Нет, петь не надо, Рустам. Вот это не ваше.
Откуда это же?
Джо Дассен. Эль Бимбо. Это Эль Бимбо в исполнении оркестра Поля Мориа.
И все с перьями.
Эль Бимбо.
Струнами к себе.
Да. Ну хорошо, Рустам, вы пришли, чтобы нам...
И был шокирован, прям с порога. Не могу не поделиться со слушателями.
Говори.
Не, вот просто вот как слушатели, мне интересно, воспринимают Сергея Стилавина. Вот что он их в их глазах, в их мыслях? Человек в розовых носках приходит.
В наших глазах он радуга.
Ну хорошо, мой бренд ты растоптал, давай следующий.
Не, а насчет радуги... Вы знаете, нет, да, чей это бренд?
Да.
Хорошо. И гордиться
этим. Дальше.
Вопрос. Ну. Там, к Виктории, я думаю, все одного периода жизни мы вроде как бы, да нет. В 70-х родились же.
Угу. Да ну.
Вот. А скажите, помните, такие майки были? Появились это начало 90-х годов. Это вот как раз перестройка.
А при чем 70-е?
Нет, ну мы
как
родились...
раз перестройка.
Нет, мы родились в 70-х. Смотрите, майки такие появились.
Майки?
С различными брендами. Хлопчата бумажные. И вот разные бренды. Шанель писали там. Вот помните, вышивкой такой?
Гуччи.
Гуччи, да, Гуччи. Вот сегодня по Гуччи поговорим.
Что, серьезно?
Да,
правда?
Да. А Гуччи, а он еще жив, вы знаете?
Да что вы говорите? Да нет, я... умер в 53-м году.
Классно.
Ну, давайте... Главное, всем смешно, понимаешь?
Затравка для радиослушателей, да, и для всех модниц, модников, которые...
Обожателей Парфюма.
Да, да. Никакого отношения, конечно, к итальянской моде эта фирма не имеет.
Гуччи?
Да, все люди, которые покупают товары с этой маркой, по факту...
Кому платят?
Отсылают деньги в мусульманский мир.
Да ладно.
Да, это мусульманская марка. Ну,
а я думала, Гуччи, Китай засылаем.
Исламская марка?
Да, давно уже причем.
Да ну ладно.
Да. А теперь под подробности.
Да.
Значит так, в 1881 году в семье человека, занимающегося соломенными шляпками, выпуском и владеющим небольшим магазином, появляется на свет мальчик, который называют Гуччо, Гуччи. То есть вот этот Джи-Джи, который у него.
Где он родился?
Во Флоренции. Вот, детство-то в бедности прошло, никакого образования он не получил. Стал папе помогать в юности, достаточно быстро с ним поругался из-за того, что расходились они во взглядах, как вести бизнес. И мальчик отправился в Лондон, вот, на, собственно, кусок земли, который находится где-то в Атлантическом океане. Угу. Там он устроился на работу в один из самых известных отелей того времени «Совой», где подрабатывал по одним данным официантом, по другим данным просто подносил сумки гражданам, которые приезжали отдыхать в этот отель. Так как граждане были достаточно респектабельны, ну, «Совой» все-таки, да, то есть это вот как «Ренессанс», да, на...
Рэдисон, да.
Рэдисон на Невском, да, кстати, там действительно хорошая яичница. Вот... Значит, он подносил им сумки и вот свободное время проводил, смотря вот за этой, за всей публикой, которая толпила,
шпионил,
толпилась, которая в холле около рецепции. Вот, и заметил достаточно странную вещь, на его взгляд, что статус человека определялся там не наличием большого бумажника с огромным количеством денег или купюр, которыми он расплачивался, да, на рецепции, не наличием свиты какой-то, а наличием у этого человека определенных элементов, аксессуаров, да, так называемых, то есть там дорогие запонки, там дорогой шелковый платок.
Часы.
И, собственно, на что он еще обратил внимание, так как подтаскивал постоянно, это дорогие сумки. Сумки, ну, то есть саквояжи, чемоданы, которые из кожи делались. В общем, в конце концов, он поднакопил немножко денег на чаевых, на подносах, вот на этих всяких, отправляется в 1905 году обратно к себе на родину и решает, а почему же ему не заняться, в принципе, выпуском кожаных аксессуаров. Ну, в частности, изначально он начал заниматься сумками. Вот, начал он выпускать это, появилась у него своя мастерская. Начал он шить, причем он какое-то отношение, вот абсолютно по разным источникам разным, но, в общем, какое-то отношение он имел еще и к конному спорту, и поэтому вот первый магазин у него был оформлен вот в стилистике, связанной с конным спортом.
Но то какая есть, у конного спорта стилистика?
Не, ну, седло, да, это хлысты, которые...
Клетки,
да, ну, то есть это все же с кожи делается, да? Вот, начал он шить свои эти небольшие сумочки, и что происходит...
Барсетки, что ли?
Ну, барсетки, да. да, по-нашему барсетки. Чемоданы. И что происходит дальше? Он находит ту нишу, которая была в Италии не занята. Там был такой класс. Ну, вот представляем, да, это конец 19-го, начало 20 века. Буржуазия. Это вот по-нашему, ну, как бы сказать, вот кто в России? Это, наверное, вот новые русские, да, то есть. Вот. И были аристократы.
Ну, а это кто? Ну, это а люди это портагеносы.
Нет, ну это люди голубых кровей, так, да, так будем говорить. И вот это буржуа, да. И вот это вот эти буржуа, они очень хотели выглядеть и иметь те же доступ к тем же товарам, которым имела доступ аристократия. И вот он четко подметил это все и начал продавать так называемые, ну, вот эти все вещи, имитируя дорогие какие-то вещи.
А у него был уже свой логотип или нет?
Да, GG вот эти уже появились, он стал это продавать. И это нашел нормальный спрос такой на рынке. То есть люди стали покупать это все. И более того, они стали высказывать такое мнение, что если бы фирма, которая все это продает этим начинающимся, зарождающемуся там, среднему классу, была бы еще и с аристократическими корнями, а не просто какого-то выходца из Флоренции неизвестно, то было бы вообще зашибись. Что делает?
Жениться надо.
Нет, он делает следующее. Он нанимает людей, которые занимаются генеалогией, вот, заплатив немножко денег.
Смастерил себе древо.
Древо смастерил, приписав несколько там незаконно рожденных сыновей и жен.
Кому-то.
Вот, как себе, да. Они получились ветвью клана Медичи. Ну, да вот, представляете, ладно. Да, в Италии.
То есть, Гуччи фальшивка.
Да, и то есть вот эта история. И люди так вообще, ну просто представляете, вы приходите в магазин.
А там Медичи.
А там тут, древо.
Да, древо, клан Медичи, и еще и кожаный чемодан большой хорошо сделан. Ну, то есть люди были готовы, ну прям реально все практически отдавать. Бизнес стал нормальный, хорошие ноги. Вот, появилась куча магазинов уже по всей Италии. Стали магазины, в принципе, уже и по Европе появляться. Что происходит дальше?
Революция.
Нет. Дальше стоит отметить, что у него была дочь, была, которая, в принципе, в конце концов так и не досталась ничего из империи Гуччи. И было четверо сыновей. И что делал мужчина? Это, на самом деле, достаточно известная практика тренеров и всевозможных рода сейчас уже, наше время, всевозможных рода управленцев и менеджеров. Это стравливать различные команды внутри коллектива. Да, там, или там различных работников для того, чтобы люди вот в этой
конкуренции,
да, в междоусобной драке пытались вырасти. И то есть, ну, такой естественный отбор. И что он сделал? Он наблюдал вот эту и стравливал постоянно своих сыновей. Вот прям реально. Причем там доходило до того, что они друг на друга доносы, там били друг друга. Вот, в конце концов, так получилось. Двое братьев отвалили, то есть не стали участвовать никаким образом в бизнесе. Был у него сын Рудольфа, который отчалил сразу в Соединенные Штаты Америки, где взял себе псевдоним и снялся в 50 каких-то немых, никому неизвестных фильмах. Ну, попал в тусовку, стал знаком там с Софи Лорен. Вот, ну, в общем, там в Голливуде осел. И остался у него...
Сколько же она живет-то?
Кто?
Что он в немых фильмах еще снимался.
Нет, так это когда было? Это 30-е, 20-е годы. Вот. И что происходит дальше? Остается у него...
Один.
Один сын. Вот, Альдо, который абсолютным стал чемпионом в этих семейных скандалах и в битье лиц своим братьям. Вот, и ему, в принципе, достается этой... ну, он начинает управлять этим бизнесом. Тут на подходе, в принципе...
А в бизнесе только сумки?
Пока только сумки. Начинает появляться одна из самых известных пар обуви, которая вообще, в принципе, в мире существует. Это мокасины вот с этой золотой бряшкой Гуччи, которая находится даже в музее современного искусства в Нью-Йорке. Подходит 37-й год, тут уже Муссолини. Причем, надо сказать, отдать должное, что семья получила огромный заказ от фашистского режима, да, который находился в то время.
Кому шить-то?
Кому шить? Муссолини самому.
Ну, понятно, не от наших заказов.
Да, понятно. Но с другой стороны, жена вот этого сына его, Альдо, прятала в подсобках бойцов сопротивления. То есть они смогли выдержать вот это равновесие.
Как это романтично. И заходила к ним с похлебкой и с хлыстом.
Наверное.
Мне Рустам излагает историю компании Гуччи.
Бай-Гуччи.
Гуччи бай-Гуччи.
Ну что, мы...
Гуччи от Гуччи. Или, например, ВАЗ от ВАЗ.
ВАЗ. Да. Ну, значит, что мы? В 81-м году человек появился на свет. Гуччи во Флоренции. Работал официантом, подносил сумки в Савой. Вернулся на родину, открыл мастерскую по изготовлению сумок. из кожи, придумал, что он является веткой, значит, генеалогического дерева клана Медичи, вот, и развел, в принципе, все итальянство.
Сейчас осуществил генетическую подсадку.
Да.
Хитрый таджик.
Да, в общем, хитрый итальяшка. Сказали мы о войне, то, что исполняли заказы Муссолини, да, и одновременно прятали бойцов итальянского сопротивления у себя в магазинах. Вот, но война сделала следующее. Компания перестала получать хорошие материалы, кожу, из которой изготавливались и сумки, в то время сумки, да, и обувь. И что случилось дальше? Они не отказались от изготовления сумок, а перешли просто на другие материалы и стали использовать парусину и бамбук в качестве ручки. Для ручки. Так появилась вот эта одна из самых известных моделей, которая называлась Icon. Икона, в которой до сих пор является вожделением там тысячи, там сотен тысяч женщин, которая впоследствии стала популярна уже только в 60-х годах.
А объясните нам, Виктория,
сумка из бамбука?
Нет, в чем...
Парусиновая сумка с ручкой из бамбука.
Вот, страсть и сумкозависимость, вот как у женщин она, из-за чего?
Ну, я не
знаю. У вас есть сумка?
Я обожаю только большие сумки.
Большие?
Да, чтобы прям с головой туда, да? Чтобы там все, и бананов с вязочкой, и все туда умещалось. Да.
Хорошо. Сумка это стала очень популярна, до сих пор существует даже эта модель, уже это был прообраз, это Icon, а сама сумка, которая одна из, ну, самая известная, может быть, сумка, которая у Gucci есть, наверное, во всем мире, это Жаклин О, она называется. Названа в честь Жаклина Анасис Кеннеди, жены президента, насколько я понимаю, да.
Ну, когда Анасис-то уже нет.
Да, не, ну так вот, Жаклин О. Вот, именно благодаря ей эта сумка стала популярна, ее модели там и прообразы до сих пор выпускаются и являются одним из самых раскупаемых товаров у компании.
Ну, вот, что, в метро модельный ряд-то побольше будет.
Не, ну там, да, там и Жаклин Б, и Жаклин В. Вот, что, итак...
Жаклин Х.
Значит, мы поговорили, да, было четверо сыновей, одна дочь, двое сыновей ушли, дочери ничего не досталось, Рудольф уехал в Голливуд покорять, остался Альдо, который занялся бизнесом. Изучив, собственно, состояние бизнеса, которое находился на тот момент, к нему попал на руки, он пришел к выводу, что надо развиваться. Вот, и стал вкладывать деньги в открытие монобрендовых бутиков за пределами Италии уже. Так появились магазины там по всей Европе, и там к концу там 50-х годов больше 150 магазинов было.
Но Гуччи-то уже отбросил?
Да, в 53-м году. В 53-м году якорь ушел. Вот. Дедуля, как ласково называло его все семейство. Дедуля. Вот.
Так он же им отцом был.
За что ласково?
Ласково, дедуля.
Кайф.
Сергей Стиллавин и его друзья. Слушайте на радио «Маяк».
Дети ласково называли отца дедуля.
По-моему, вы переписываете историю бренда.
Да нет, все правда, как есть, так и называли. Ну, ласково так и называли. Что происходит дальше? Смотрите, этот Рудольф, который в Голливуде делает свои знакомые...
Который немой.
Ну, который в немых фильмах, да, снимается, знакомится с большим количеством американских звезд. И одна из звезд, ну, одна из самых известных, это исполнительница роли в фильме, у нас даже очень известном, «Римские каникулы». Да, кто это? Кто мне скажет? Да, никто не помнит.
Одри...
Орлова.
Одри Хепберн.
Да. И что он делает? Во-первых, в этом фильме она гуляет и горцует исключительно на туфельках Гуччи.
В туфельках она горцует.
Да,
вы с Украины?
В туфельках.
На туфельках горцует.
Вот, сидя.
А что эти, что чем отличаются от остальных?
Не, ну просто бренд. Просто туфельки, да.
Подожди, а ты не рассказал, когда они вдруг туфли начали? Все, сумки.
Сумки, появились галстуки, появились запонки, появились туфли. И что делать дальше? Это Одри вместе с Жаклин О становятся лицами по факту бренда Гуччи в Соединенных Штатах Америки. И так они для себя открывают новый свет. Его брат Альдо, который управляет компанией, просит Рудольфа вернуться. И так вот они вдвоем, попилив по 50, начинают управлять компанией. Вот. Дальше происходит следующее. Рудольфа умирает, этот мужчина, который в Голливуде был, и оставляет свою долю наследства своему сыну Маурицио.
Маурицио.
Мы не запутались
еще. Маурицио.
Да? И, собственно...
Вот этот может назвать дедулей.
50% у Маурицио остается от своего отца.
И у Альдо.
И у Альдо его дяди. Да. Но у Альдо тоже есть сыновья. И что происходит дальше? Альдо, его дядя, вместе с сыновьями подает в суд на своего... племянника Маурицио, обвинив его в том, что он сокрыл 125 миллионов долларов, подделав подпись на чеке своего умершего папы.
Какая дружная семья.
Вот. И с этого момента начинаются раздраи и склоки в этом семействе. И впоследствии один крупный адвокат, который занимался этим семейным бизнесом и всеми этими передрягами, он сказал, что покупая любой товар бренда Gucci, будьте уверены, что 80% его стоимости вы отдаете на услуги адвокатов. Поэтому бренд так дорого и стоит-то сейчас.
Да.
Смотрите, Маурицио вынужден скрываться, вот, собственно, от своего дяди.
С чеком,
да. Но он делает ответный ход. Он подает в суд на своего дядю Альдо и своих двоюродных братьев, обвинив их в неуплате 7 миллионов долларов налогов. О. Вот, приезжает полиция, описывает офис, дядю Альдо под ручки и увозят. Вот, и, собственно, начинается вот эта тяжба, которая там за год, они посчитали, только за один год в 80-х годах, более 15 процессов прошло. То есть они друг на друга постоянно подавали в суды. То есть в конце концов компания, ну, начала из-за того, что вот эти раздраи постоянно, начала терпеть убытки. Более того, хорошие шаги, которые предпринял Маурицио, он сократил огромное количество товаров, которые стало к тому времени производиться под брендом Gucci. Ну все, представляете,
кетчуп даже... Кетчуп Gucci был?
Нет. Пластиковые пакеты по 2 цента с брендом Gucci. Вот. То есть больше 20 тысяч наименований производилось.
20 тысяч,
да. Он в конце концов сузил. Там,
как у нас сейчас в России.
Да.
Все то же самое.
Все то же самое. До 5 тысяч. И тем самым поднял цену. Ну, в более премиальную все-таки перевел марку. Ну, после того, как он сузил это количество товаров, конечно, обороты упали. И компания начала терпеть убытки просто. Действительно большие. Вот. Что происходит дальше? У мужчины Альдо и его сыновей, долю выкупает, как мы уже сейчас знаем, одна компания Бахрейн, это где?
Это там.
На вот.
Ближнем Востоке.
Вот. Ну, в общем, более того, после того, как появились сообщения о том, что бахрейнская компания выкупила 50% марки Gucci, все заголовки итальянских газет вышли с таким: «Gucci под флагом ислама». Вот. Что происходит дальше? Эти бахрейнские руководители, они понимают, что мужчина, у которого осталась вторая половина доли акций, ну, как-то немножко неадекватен. Вот. Потому что он начинает...
Он не должен жить.
Нет, он должен жить.
Но без акций.
Но без акций. Вот. Они пытаются с ним договориться по-нормальному, по-человечески, чтобы он продал свою долю. Но он постоянно бегает от них. Более того, в конце концов, проведя свое внутреннее расследование по деятельности компании, они выясняют, что он-то на самом деле и не является владельцем этих 50% акций, вот, потому что он их заложил вот, одному швейцарскому банку, и они по факту принадлежат этому банку. Они обращаются в этот банк с просьбой выкупить.
Перекупить долги.
Да, перекупить долги. Тут происходит вообще странная вещь. На следующий день, прямо после этого обращения, в этом банке швейцарском появляется, собственно, сам Маурицио Гуччи с наличностью в виде 30 миллионов швейцарских франков, отдает этот чемодан и получает опять во владение свои акции. На вопрос, откуда человек взял 30 миллионов за ночь, он ответил, что ему приснился сон. И он отправился...
Что там-то...
Да, лежит клад. Он отправился, который ему завещал дедушка, вот, Гуччи. Вот он отправился туда, и там, собственно, кейс лежал с 30 миллионами в швейцарских франках, и он вернулся. Вот, но более того, самое загадочное, через день происходит еще. Он все-таки соглашается продать эту долю своей 50% этой бахрейнской компании. Вот, и в конце концов она становится полноправным владельцем бренда Гуччи.
100%?
100%.
А почем он продал-то? Неизвестно?
Ну, нет, вот у меня, к сожалению, вот здесь данных нету. Ну, я не думаю, что очень дорого, потому что там и долгов-то было.
Какие-то сумасшедшие,
по-моему. Порядка 100 миллионов долларов он получил за свою долю акций.
А 30 миллионов франков? Это, ну,
в 20 раз дороже, что ли? По какому курсу ты считаешь?
1:5.
Ну, неважно. Ну-ну.
К 5.
Вот. 27 марта, после того, как он уже продал, это все 95 года, Маурицио, войдя в офис, оставшийся офис свой в Милане, был убит выстрелом наемного киллера.
Да ты что?
Да, практически закончил жизнь как Джанни Версаче, да? Но тут следующий.
А он тоже был из этой тусовки?
Нет, он не был из этой тусовки. У него действительно была респектабельная, хорошая жена. У них была достаточно дружная семья.
Ему сколько лет-то было, когда его вальнули?
Вот этого не знаю. Но вот в 95-м мужчина.
Видимо,
это уже руки черкизовского рынка, я думаю.
Нет, а здесь... Смотрите, у них была достаточно дружная семья, но они в конце концов расстались со своей женой, но продолжали жить дружно. То есть у них были там вечера романтические после уже расставания. Они друг другу дарили подарки.
Причем, ну, как такие, все извращенцы.
Да, как интимные.
Там... Расстались, а подарки дарили.
Да, подарки дарили. Причем там пеньюары, там ночные Gucci. Рубашки. Гуччи, да, бай Гуччи. Вот. Но...
Бай-бай,
Гуччи. После того, как Маурицио все-таки решил окончательно порвать и даже не видеться с детьми, и отдал свое сердце своей новой пассии, его жена бывшая...
Так он изменник.
Заявила буквально следующее. Вот, я лучше буду плакать в Роллс-Ройсе, чем упиваться счастьем в седле велосипеда.
О.
Вот, и что делает она? Она идет к...
Все вы такие гидры.
Она идет к своей подружке, давнишнее детство, которое владеет также двумя магазинами Gucci и связано с неаполитанской мафией.
И просит завалить.
И просит завалить, собственно, своего бывшего. Вот,
ну, вот и
пеньюар. А как связан завал и Роллс-Ройс?
Дальше смотрите, что происходит. Она обещает, что заплатит там 140 тысяч долларов, в общем-то, за это убийство. Вот, но почему-то платит не все деньги. И как попались убийцы-то? Они по-глупому попались. Они решили...
Требовать возврата?
Нет, они решили и ее тоже убить. Вот, ну потому что, ну как
нормально.
Сдачу, да. Но они решили убить не своими руками,
а
чужими. И наткнулись на полицейского.
Серьезно?
Да. Который занимался, вот, собственно говоря, неаполитанской мафией. Так их повязали всех.
И жену.
И жену в том числе. Больше 29 лет дали срок.
Так она все еще сидит.
Ну, насколько я понимаю,
так она начала не так давно.
Вот. Причем... Многие итальянские корреспонденты, занимающиеся расследованием, склонны думать, что все-таки следствие специально вот пошло на этот семейный след, потому что у самого Маурицио, помимо того, что у него, он владел там 50% долей, да, в империи Гуччи, был очень сомнительный бизнес, и он был связан, внимание, с гонконгской мафией и с японской якудзой, которая производила...
Подделки.
Подделки. Вот, и более того, люди, которые занимались производством...
То есть сам пиратил?
Производством подделок первые получали крой, материалы, из которых делались, ну, оригинальные вещи, которые продавались под брендом Gucci. Более того, у него была еще и одна сомнительная история, связанная со строительством казино, опять же, для итальянской мафии, вот, которое априори не могло приносить прибыль. Ну, в общем, вот такая запутанная очень история.
То есть
вот.
Убыточная, первая в истории убыточное казино.
Убыточное казино, да. Вот, ну что, мне кажется, очень интересная история.
А что с этими, с Бахрейном? Теперь.
Компания развивается. Читал, что планировали они или даже вышли уже даже на IPO. То есть разместили. У них существует...
Я представляю, в халатах на IPO.
Ну а что, какая разница?
Слушай, а вот эти вот красавцы-то как, живы-здоровы? Вторая-то ветвь.
Нет,
семьи.
Нет, они, может,
ну
быть,
как,
и живы.
Маурица одна, а
да,
вот эти
они,
вот
может
красавцы.
Быть, живы, но никакого отношения к бренду они уже не имеют. Бизнес полностью контролируется вот этой бахрейнской компанией InvestCorp. Вот, так что очень интересная история. Ну, мне вот прям очень понравилось. И вот, ну, что еще сказать, не знаю. Ну, теперь вот будете видеть сумки Gucci, да, какие-то товары.
Я чувствую, меня... что-то не то.
А, вот.
Мазин Бахрейн.
Бахрейн.
Сгрел.
Вот это ты вырвал. Где, в Китае?
Ну, а что, ну, почему в Китае?
Почему нет? Ну, дурак.
Ну, ладно, что вы так говорите, как будто мы об интимном.
Так, а что, ты же представляешь, как лоханулся, если сам Маурицио делал вот эти подделки. Какая разница?
Одна из самых, наверное, ярких историй. И надо сказать, что огромное количество модных домов, которые существуют в Италии, они все начинали с сумок. Из дорожных чемоданов, из аксессуаров, связанных с кожей. Тот же Луи Вуитон, да?
Да тот же самый наш Менделеев сумки делал.
Да вы что говорите?
Чемоданы.
Чемоданы
да.
делал? Для чего?
Как для чего?
Для чего?
Без бороды.
Хобби у него было.
Чемоданы
делал? Да, и продавал их.
А что за марка была?
Менделеев.
C2H5UH?
Да не, ну что.
Менделеев?
Вот, Рустамыч, ну понятно, история, в принципе, такая получилась. Сомнительная, конечно.
Не, мне кажется, вывод здесь надо сделать следующее. Не стоит переплачивать за бренды, ну, которые...
Из Бахрейна?
Ну, ладно того, что из Бахрейна, несут не в себе, ну, какой-то, может быть, ну, если вот всю историю, да, которую мы разобрали, ну, 80% это тяжбы судебные, которые
послушай,
в свое время были у
так семьи. Мы не переплачиваем, у нас это дешевле гряди.
Нет, не знаю.
Спасибо вам, Рустам, большое за ваш рассказ.
Да не за что.